Николай Коняев, Марина Коняева. Русский хронограф. От Николая II до И.В. Сталина. 1894-1953. Вступление. Наши историки еще не определили до конца отношение к державе, зародившейся в читинско-монгольских степях, на берегах Архона. Тем не менее, постепенно происходит осознание того непреложного факта, что именно империя Чингисхана была непосредственной предшественницей Российской империи. Поразительно, но ведь и наследница ее, Советская империя, практически совпадала своими границами с ними. Воистину, в этом смысле наша страна – феноменальное, небывалое в мировой истории образование. Из различных центров, на основе совершенно различных государственных идеологий, различными империобразующими этносами, создавались эти три государства, но совпадала их территория, на которой, лучше ли, хуже ли, но обеспечивалось выживание всех включенных в империю народов. Когда же империя благодаря враждебным силам разрушалась, она снова возникала уже на основе другой идеологии, другого этноса, из другого центра, но в тех же самых границах. Что это значит? Да только одно. То, что эта империя нужна Богу, то, что народам, населяющим нашу страну, надобно исполнить то, что предназначено нашей стране Богом. Увидеть эту очевидную истину отчасти мешает периодизация, принятая в нашей истории. Мы говорим: Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие, Московская Русь, правление династии Романовых, советская история. И это деление, если учесть определенные оговорки, вроде бы очевидное. Но очевидно и то, что в этом делении изначально заложено обособление государства, в котором правили Рюрики, от империи, которую построили Романовы. Державы, которая существовала до отречения императора Николая II, и страны, что была построена после Октябрьского переворота. Более того, получается, что каждый раз являются в пространстве России некие враждебные силы, и исключительно благодаря их деятельности и происходит падение предыдущей государственности. Ни в коей мере не отрицая работы враждебных России сил, и тем более не посягая на принятую периодизацию истории России хах века, мы в настоящей книге, тем не менее, попытались уйти от противопоставления имперской и советской России, начиная изложение событий русской истории с правления Николая II, с точки наивысшего могущества Российской империи, и доводя их до конца правления И.В. Сталина, точки наивысшего могущества советского государства, от Первой мировой войны до Второй мировой войны, мы обнаруживаем, что Октябрьский переворот, сколь бы трагичен он не был по своим последствиям, как для отдельных людей, так и для всей страны, тем не менее не является чем-то чужеродным для нашей истории. Глупо задаваться вопросом, почему в России происходят и побеждают революции. Ответ слишком очевиден. Важнее и существеннее ответить, почему в России не удаются контрреволюции. Почему, в отличие от других стран, искавших разрешение скопившихся проблем и противоречий на революционном пути, революции и реформы в России развиваются до полного уничтожения государства. Они останавливаются на уровне, позволяющем стране сделать рывок в своем развитии, но не подвергающем угрозе базовые основы ее существования? Почему только в нашей стране каждый раз возникает затруднение в том, чтобы послать на гильотины первую волну организаторов революций и реформ? И чтобы искупить ошибки и перехлесты, совершенные ими, стране самой приходится всходить на гильотину. И вот тут-то мы и обнаруживаем поразительную закономерность. Разбуженные здоровые народные силы, которые способны были бы обеспечить спасительную контрреволюцию, встречаются в штыки не только самими революционерами, но и подлежащими революционному свержению носителями государственной власти. Казалось бы, именно государственным чиновникам и самому царскому окружению следовало поддерживать и развивать то широкое народное движение, объединенное именем святого праведного Иоанна Кронштадтского, которая возникла во время революции 1905 года и которое тогда спасло Россию от гибели. Но нет. Именно царская администрация делает все, чтобы разоружить это движение, именно царские спецслужбы предпринимают неимоверные усилия, чтобы расколоть, обессилить и скомпрометировать объединение русского народа. И употребляют они сил на борьбу с черносотенцами значительно больше, чем на борьбу с реальной возрастающей из местечек революционной угрозой, которая в результате сметет и эту администрацию, и эти спецслужбы, и царское окружение, и самого царя. То же самое мы увидим и на закате советской истории.